пении, об опере, о славе. Передача Алексея Парина.
Здравствуйте, это передача о пении, об опере, о славе, и в эфире постоянный ведущий этой передачи Елизавета Щербакова.
И Алексей Парин.
Здравствуйте. Еще раз. Звукорежиссер Наталья Селиванова, которая всегда нам очень от души помогает.
Да-да.
Что будет сегодня тоже, безусловно. Мы начинаем цикл, который мы называем «Поэт и композитор». Это значит, что мы берем какой-то текст какого-то поэта, ну, вообще-то не какого-то, а крупного поэта, вдумываемся в него, смотрим в него, а потом смотрим, что с этим текстом сделал композитор. И это будет в жанре лид, или романса, или мелодии, если во Франции.
Да, разумеется, мы, конечно, много есть и других примеров ораторий, опер на знаменитые поэтические тексты, но дело в том, что как раз в жанре лид, и вы это услышите сегодня, лучше всего проявляется, ну, так сказать, взаимодействие текста и музыки.
И вообще, лучше всего думать на тему о том, что, условно говоря, что лучше, чтобы текст был хороший, для хорошей лид, или это совсем не обязательно, и текст может быть вообще каким-то неважнецким, а лид все равно получается хорошее. Потому что на этот счет есть много разных рассуждений.
Да, ну или в конце концов лид может быть совершенно пародийный. В конце концов, вспомните предисловие к собранию сочинений Шостаковича, что вообще говоря, в чистом виде лид,
да,
состоящий из перечисления его должностей и званий.
Да, совершенно верно. Но сегодня мы уже не будем от вас скрывать, что же мы будем рассматривать сегодня. Сегодня мы будем рассматривать текст Гёте из его трагедии «Фауст», а именно тот текст, который называется по-немецки «Gretchen am Spinnrade», а по-русски «Маргарита за прялкой».
Да, это сцена из «Фауста», которая присутствовала в нем с самого начала, то есть в так называемом «Ур-Фаусте», то есть в первоначальном плане и набросках к «Фаусту». Эта сцена в доме Маргариты интересным образом она располагалась в печатном издании и в гётовских набросках в разных местах, а именно в черновиках, то есть в так, то, что называется «Ур-Фауст», то есть исходный «Фауст», это монолог Гретхен, уже отдавшийся «Фаусту» и предчувствующий свою гибель. Но в издании, которое мы сейчас держим, то есть в первой части, сцена перемещена, и эта сцена только еще тоски по «Фаусту», предчувствие беды.
Да, и в связи с этим будут даже определенные комментарии исполнителей, которые просят женщин не слишком, так сказать, преувеличивать свои чувства, потому что Гретхен, она не дама из высшего общества, которая размышляет о том, как развестись с первым мужем и как выйти замуж снова, а совсем другие мысли мучают его. И это ее. Это все-таки совсем юная девушка, у которой нет никакого опыта, что называется, и это ее первая любовь. И она только предполагает сам поцелуй, например. Кус, этот самый, он имеет, здесь играет очень большую роль и в тексте, и потом в лид у Шуберта.
Да, при том, что Шуберт обращается к этому тексту в 17-летнем возрасте.
Да. Это действительно Шуберта, можно сказать, вообще считается шубертоведами, считается, что это его первая победа и что это его прорыв настоящий в сторону, как говорят, Ausdruckslied, то есть не просто песни, строфической песни, которая бытовала и которую писали другие композиторы до него, и даже на этот текст существовали уже строфические песни, потому что она написана у Гёте именно так. Можно строфу за строфой гнать на одну и ту же мелодию. Ну, что да. Называется. Чего Шуберт не делает? Он делает это по-другому. Как он это делает, мы поговорим чуть позже. А сейчас, наверное, пора послушать уже нам первое исполнение.
Да, первое исполнение – это исполнение 1937 года, антикварное практически, и поет замечательная певица Лотте Леман.
Можно сказать, великая
да,
певица.
Да, безусловно, великая певица Лотте Леман и Эрна Баллок – фортепиано.
И мы с вами слушаем песню Шуберта «Маргарита за прялкой».
Meine Ruhe ging. Mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Wo ich ihn nicht hab, ist mir das Grab, die ganze Welt ist mir vergelt. Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Nach ihm noch schau ich zum Fenster hinaus, nach ihm noch geh ich auf. Seines Mundes Lächeln, seiner Augen Gewalt und seiner Rede Zauberfluss, sein Hindenruck und auch sein schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Mein Busen drängt sich nach ihm hin, ach, dürft ich fassen und halten ihn und küssen ihn, so wie ich wollt.
Что же сделал Шуберт? Почему это действительно день рождения песни 19 октября 1814 года?
Да, дело в том, что так датирован манускрипт. Вообще, это первая песня подростка Шуберта на текст Гёте. Всего их около 70. И надо сказать, что действительно шубертоведы и вообще музыковеды еще 100 лет назад им было совершенно очевидно, что Шуберт сочинил здесь нечто совершенно новое. И как писал, например, Рихард Хойбергер, немецкий композитор и музыковед, Гретхен – это вообще первое немецкое лид. И дело в том, что надо сказать, что до Шуберта, безусловно, существовал, как мы уже говорили с вами, существовала песня как жанр, но не как жанр серьезный.
Ну как... да, это как городской романс, то, что
да,
мы называем
или,
вот так.
Да, или... как такой салонный, даже не салонный, а нечто пригодное для гостиной. И поэтому, в частности, композиторы, титаны предыдущего поколения, там, Моцарт и Бетховен, к этому жанру практически не обращались, за исключением, конечно, к далекой возлюбленной Бетховена, ну и Аделаиду, наверное, можно вспомнить.
Да,
Моцарта.
и как раз вспоминают Аделаиду в связи с этим стандартно, что называется. А Дитрих Фишер-Дискау, у которого есть большая серьезная книга песни Шуберта, конечно, на этой песне останавливается особым образом и пишет просто предложение: такого до сих пор в музыке еще не было. Это очень важная фраза. Действительно, вот именно в этот момент и рождается, собственно, песня как художественное явление, потому что Шуберт разбивает этот текст на три части. Рефреном звучит первое четверостишие «Meine Ruhe ist hin» и так далее. Оно повторяется, задает каждый раз новую, так сказать, часть, а в конце она повторяется, и повторяется не до конца, она обрывается, только две строчки. Гретхен больше не может говорить, она не может, так сказать, все, она выдохлась, у нее несколько было кульминаций в этой песне на словах «поцелуй», «идти за ним», а когда она заканчивает эту песню, все, у нее больше нет сил, она прожила вот какую-то встречу со своим возлюбленным, и как после встречи у нее больше нет сил ни на что. Это абсолютно законченный художественный образ, и недаром, я думаю, у Гёте этот текст так рано появился, потому что он очень ясно себе представил эту девушку. Он вот сразу, она возникла у него, как в набросках там «Мастера и Маргариты» возникают какие-то фразы сразу, какие-то образы, как Иоланту, когда пишет Чайковский, он пишет первое, это дуэт, потому что это главное место, и он сразу это чувствует. Так и здесь, мне кажется, у Гёте возник этот образ, и Шуберт, наверное, который писал вообще свои песни очень быстро, он их записывал там на клочках, на всем на свете, и это длилось буквально несколько часов. Я думаю, что эта песня тоже родилась за несколько часов. Не за день, а вот что называется, он свои 17 лет прожил и за 40 минут сочинил эту песню, условно говоря.
Безусловно, с Гретхен начинается немецкая лид как самостоятельный и серьезный жанр, не только потому, что, конечно, безусловно, чувство текста у Шуберта непревзойденное. Но дело тут, конечно, не только в тексте, а отчасти в том, что вы сказали о создании образа, которое совершенно уникально у Шуберта. И тут дело, конечно, в революционном совершенно аккомпанементе.
Который Шуберт изобрел в этот момент, но которым он, по аналогии, или, собственно, изобретя это, он будет пользоваться этим всю жизнь, потому что у него, мы вспомним и Шёне Мюллерин, прекрасную мельничиху, и мы вспомним «Зимний путь», некоторые песни, в частности, «Шарманщика», конечно, когда вот этот прием, который здесь не является еще приемом, а является изобретением здесь.
Не совсем, пожалуй. Дело в том, что, конечно, безусловно, Шуберт создает совершенно живую картину, имитируя в аккомпанементе, конечно, вращение прялки, и кто-то считает стук педали, а кто-то считает биение гретхеновского сердца. То есть, и, конечно, аккомпанементы — это действительно шубертовские приемы, изобретения в некотором роде. Сам по себе это своего рода музыкальная метафора. Но дело в том, что такой прием как раз, как прием просто, он не на новаторский. То есть, например, у Гайдна в «Временах года» есть знаменитая «Шпинелитхен», то есть песня «Предельщика», где аккомпанемент точно так же пользуется вот этой вот звукописью, однако уникальность Шуберта в том, что у него вот этот аккомпанемент прялки контрастирует с совершенно иначе устроенной вокальной линией.
С одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, его изобретение состоит в том, что эта прялка, это не просто прялка, а это навязчивость этой мысли, навязчивость любовной мысли, любовного состояния.
Или безумие.
Или безумие, уже начало такого безумия, когда она сошла с ума от этого самого Фауста. И поэтому вот эта вот навязчивость этой прялки, это, конечно, не прялка, а это метафора, которая и создает вот эту Ausdruckslied. Но давайте слушать дальше, и это будет еще одна великая певица. Мы тут по мелочам не работаем.
Да-да.
Это будет Кэтлин Ферриер, запись 1947 года, и партия фортепиано Филлис Спар, еще раз, Гёте и Шуберт, Маргарита Запрялка.
Да, и я бы хотела на всякий случай оговориться, что не удивляйтесь, Кэтлин Ферриер меццо, но Гретхен очень рано, кстати, была транспонирована для меццо.
Надо сказать несколько слов об интерпретации, все-таки от этого никуда не уйти, хотя мы занимаемся вроде бы текстом и музыкой, но от такой интерпретации уйти нельзя. Это действительно по сравнению даже с Лоттой Лемон мы слышим что-то совершенно особенное. И мне кажется, Лотта Лемон рисует более простой образ. Это действительно такая простая девушка с довольно простыми чувствами. Она еще не отдалась этому чувству до конца. А Кэтлин Ферриер – это скорее барышня, очень тонкая барышня, которая вообще не знает, что с этим делать с самого начала. Голос ее звучит как бы неуверенно. И это очень-очень тонкие чувства, которые действительно, вот как Ausdruckslied, должна в себе иметь. Это песня, в которой есть тончайший образ, и Кэтлин Ферриер, мне кажется, здесь выигрывает в некотором смысле.
Ну да, вообще, в смысле тонкости исполнения, кто с ней сравнится. И обратите внимание, это гораздо более сдержанная Гретхен. И тема как раз ее некоторого безумия, вот, которая символизирует тоже отчасти прялка, она как-то раскачивается так сама, пытаясь успокоиться.
Да, я бы сказал, что здесь страшнее нам. Мы вот про эту девушку знаем точно, что ничего хорошего с ней не будет, что, в общем, это начало абсолютной трагедии, и что конец будет ужасен.
И дело в том, что надо помнить, что сама Гретхен у Гёте... амбивалентный образ, потому что, с одной стороны, это, конечно, невинная, чистая и нетронутая девушка, но при этом, как про нее говорит Мефистофель, она еще не то, не сё. И действительно, любовь к Фаусту, Фауст подталкивает ее к преступлению, и надо сказать, что в том самом Урфаусте сцена ее гибели по последние слова были «ist gerichtet», «она осуждена», который Гёте в первом издании, тем не менее, изменил, и все помнят, конечно, последние слова «ist gerettet», «она спасена».
Обязательно, без этого просто невозможно.
Утверждается даже, что публика, знакомая как раз с Урфаустом, аплодировала, услышав, что Гретхен спасена.
Да, я помню спектакль в Deutsches Theater в Берлине, где Гретхен в последней сцене первой части Фауста была ее тюрьма, это был такой ящик просто маленький, в котором она съеживалась, и когда был зов, что она, так сказать, преступница, и этот ящик уезжал в одну секунду в глубину, а где-то громко и мощно раздавался возглас, что она спасена, и это было огромное счастье для нас, для всех. А я хочу сказать, что Гёте, как большой мастер слова, великий мастер слова, конечно, хорошо чувствует характер своей героини, потому что начинает вообще в некотором смысле грамматически неправильно. Эта девушка вообще выражается простовато, потому что мой покой исчез, у меня на сердце тяжело. А потом она продолжает, забыв, что она говорила про сердце, зи, она говорит про покой снова. Это как бы неуклюже в некотором смысле. И это дает, конечно, образ вот такой простоватый, на котором играет Лотте Лемон и который не хочет слышать, например, Феррер, потому что она больше ориентируется на музыку Шуберта, который, мне кажется, вот эту ноту, как бы простоватость Гретхен, не играет. Мне кажется, Шуберт это не видит. Для него это очень тонкое существо, похожее на него в 17 лет.
Но обратите внимание, как он подчеркивает как раз слово «ру», «покой», «майне ру», с помощью длинной ноты по контрасту с остальной строчкой.
Да.
Важный акцент как раз, и в этом тоже новаторство Шуберта, его тончайшее взаимодействие с текстом.
Да, давайте послушаем еще одно исполнение, и тоже певица, которую принято считать великой, Элизабет Шварцкопф, аккомпанирует ей, если так можно сказать, Эдвин Фишер, и это запись 60-х годов.
Stückt. Meine Ruhe
ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Ein Muse drängt sich nach ihm hin, ach, hilf mich fassen und halt ihn hin und küsse ihn, so wie ich wollt, und seinen Küssen vergehen sollt. Wo könnt ich ihn küssen, so wie ich wollt, und seinen Küssen vergehen.
Тут, конечно, тоже не удержишься от комментария по поводу интерпретации, но я скажу опосредованно. Мария Каллас, по легенде, по слухам, услышав песни Лакшина, песни Маргариты, сказала, что она хотела бы это единственное произведение XX века спеть. Вот мне жалко, что она не спела Маргариту за прялкой Шуберта, потому что мы бы имели большой контраст к Элизабет Шварцкопф, потому что Элизабет Шварцкопф поет это так расчисленно, так сознательно. И тут даже никакая не барышня, а тут действительно какая-то такая дама, которая нам докладывает эту историю, и я ей не очень верю, к сожалению.
Ну, давайте мы все говорим о тексте, так давайте все-таки нашим слушателям напомним этот текст.
Да.
И начнем мы с перевода Николая Александровича Хладковского. И не случайно, потому что, во-первых, он сохраняет размер подлинника, и поэтому при прослушивании песни, я думаю, что слушателям, не знающим немецкий, будет легче сориентироваться. Так вот... Покоя нет, душа скорбит, ничто его не возвратит. Где нет его, там все мертво, там счастья нет, не красен свет. Мой бедный ум смущен, молчит, мой бедный дух сражен, разбит. Покоя нет, душа скорбит, ничто его не возвратит. Лишь для него в окно гляжу, лишь для него я выхожу. Походка, стан, улыбка, взгляд, как талисман к себе манят. Его речей волшебный звук, огонь очей, пожатие рук. Покоя нет, душа скорбит, ничто его не возвратит. К чему за ним стремится грудь, к нему прильнуть и отдохнуть, его обнять и тихо млеть, и целовать, и умереть. Это, как вы слышали, двухстопный ямб, размер, тот же размер, что и у Гёте.
Гёте более свободно им работает. «Meine Ruhe ist hin» не совсем как бы так. То есть у него более свободное обращение с размером.
Ну, здесь... учитывая, что он это написал, а Хладковский все-таки перевел, это
да.
Объясним.
Конечно. Сейчас мы с вами послушаем воплощение перевода, только не русского, а французского перевода, и будет это Жерар де Нерваль, переводчик на французский язык, а композитор будет Гектор Берлиоз. Песня эта входит в ораторию «Осуждение Фауста», который часто исполняется и как опера, ставится, споет нам это великая французская певица Режин Креспен. Запись ее 1958 года, дирижер Отто Акерман. Но это совсем другая музыка, и это совсем другой текст. И когда перевод Жерара де Нерваля читаешь, то может вообще возникнуть вопрос, а перевод ли это, а не пересказ ли это. Ну и потому, в некотором смысле, что французская музыка – это не немецкая музыка, а тоже и возникает совсем другое, как бы другое настроение, да, гораздо более томное, гораздо более французское в некотором смысле. И, конечно, если мы сюда добавим Маргариту из оперы «Гуно», то она-то уж точно барышня и никто другой, а, конечно, не такая простая девушка. А здесь у нас, конечно, такая типично романтическая, романтическая, преромантическая фигура эта Маргарита.
Да, дело в том, что это оратория, ну, оратория условно говоря, потому что что это за жанр, ну, вообще композитор считал чем-то совершенно особенным.
Ну, это на самом деле стало уже вполне плавно-плавно стало оперой, потому что да. Очень хорошо действительно воплощается, и я видел спектакль Гарри Купфера в свое время, и недавно, если вы смотрите «Памятца», скажем, спектакль «Метрополитен опера», это произведение легко в сегодняшнем музыкальном театре превращается в оперу, в музыкальный
да,
спектакль.
Но сам Берлиоз, кстати, был недоволен попытками поставить ее, поэтому она существовала какое-то время как то ли оратория, то ли кантата.
Но Берлиоз был широкий человек, я думаю, что он был бы доволен, в отличие от Гёте, который широким человеком в определенном смысле не был, и я думаю, что неизвестно, был бы доволен Гёте или нет, как Шуберт использовал его сочинение, его текст.
Ну, по крайней мере, когда Шуберт был жив, тот его не жаловал, и вроде бы на письмо и посвящение шубертовское просто не ответил. И вообще был консервативен в смысле музыкальных вкусов.
Весьма-весьма, да.
И не любил, когда музыкальный текст как-то вмешивается в его драгоценную поэзию.
Да, но мы вам прочитали один перевод Гладковского, а теперь перевод Пастернака, который, как известно, все присваивал гораздо больше и в общем, сочинял, ориентируясь на себя больше, чем на оригинал, в некоторых деталях, во всяком случае. Итак, Пастернак. Мужским голосом прозвучит Гретхен в данном случае. «Что стало со мною? Я словно в чаду, минуты покоя себе не найду. Чуть он отлучится, забьюсь, как в петле, и я не жалиться на этой земле. В догадках угрюмых брожу чуть жива, сумятится в думах, в огне голова. Что стало со мною? Я словно в чаду, минуты покоя себе не найду, гляжу цепенее часами в окно, заботой моею все заслонено, и вижу я живо походку его, и стан горделивый, и глаз колдовство, и слух мой чарует, течет его речь, и жар поцелуя грозит меня сжечь. Что стало со мною? Я словно в чаду, минуты покоя себе не найду, где духу набраться, чтоб страх победить, рвануться, прижаться, руками обвить, я б все позабыла с ним наедине, хотя бы это было погибелью мне».
Ну да, видите, ямб уже трехстопный.
Да, и вообще мне кажется, что по словоупотреблению, я бы так сказал, замысловато это Гретхен говорит. У Хладковского очень хорошо найдены простые эти слова, которые здесь необходимы, а здесь всяких сумятится в думах, вот немножко это такое все-таки интеллигентское, что называется.
Но, с другой стороны, он пытается действительно имитировать в стихе циклическое движение прялки.
Да, это есть, конечно.
Но вообще надо сказать, что Пастернак, как известно, обращался всегда с оригиналом вольно.
Да, но это еще не самый страшный случай, когда мы будем заниматься стихами Верлена в том, как они звучат во французской мелодии. Мы непременно прочитаем вам какой-нибудь перевод Пастернака, чтобы вы увидели, как это меняется совсем прямо страшным образом. Но у нас есть еще одно исполнение «Маргариты за прялкой» Шуберта на текст Гёте, немецкий, и это будет в некотором смысле подхват Берлиозу.
Да, потому что сейчас вы услышите оркестрованную версию, и поет Ан-Софи фон Оттер, и это камерный оркестр Европы, а дирижер Клаудио Абадо, и это запись 2003 года. Oh,
Да, это оркестрованный вариант, и лично мне эта оркестровка совсем не нравится. Мне кажется, что как бы такая музыкальная идея произведения потеряна. И замечательная певица Анна Софи фон Оттер, которую я очень люблю, и здесь она абсолютно убедительна, но мне кажется, что ее все достижения стираются абсолютно тем, что оркестр что-то такое побринькивает как-то, и как-то, ну вот, прялка исчезает, и исчезает какая-то внутренняя образность этого произведения. Ну, вообще, оркестрованные лидер или романсы, Чайковского романсы дают с оркестровкой, и Рахманинова. Ну, я, пожалуй, не могу вспомнить случая, когда бы мне это нравилось, за исключением собственной инструментовки композиторов.
Ну да, я, собственно, и думала, что пуристы будут недовольны, но...
Но все равно это интересный опыт, вот послушать, как бы, что из этого может получиться. Мне кажется, что это недостаточно смело оркестровано. Мне кажется, ну и кроме того, губит ситуацию, что это камерный оркестр. Да? Если бы здесь были какие-то, ну, условно говоря, ударные духовые, то, может быть, как-то это можно было бы интереснее сделать.
Ну, тут главным образом действительно, как вы уже сказали, нарушается важный для Шуберта контраст, на котором, собственно, и построен этот лид между вокальной линией, так нарастающей, и монотонным движением прялки, а здесь возникает действительно отчетливый эффект, что оркестр следует за голосом, и, в общем, вот эта вот монотонность прялки, она как раз, струнные его топят в значительной степени.
Да, я вот могу
исчезает
вспомнить.
Исчезает контраст, действительно, и из-за этого получается просто сама по себе прекрасная мелодия, потому что шубертовские мелодии вообще удивительные, но тем не менее это крайне обедняет все в целом.
Я могу вспомнить как раз удачный опыт оркестровки. Это Хайнц Холлигер, который делал «Винтеррайзе», «Зимний путь». И это очень интересно сделано. И это действительно какие-то дополнительные краски. И открываются многие вещи, которые спрятаны в исходном, так сказать, оригинале. И поэтому все-таки этот путь нельзя считать тупиковым. Наверное, каждый раз надо судить заново. Ну вот мне кажется, что то, что мы сегодня услышали, это скорее неудачная попытка все-таки. Мы сегодня слушали с вами Маргариту Запрялко, текст Иоганна Вольфганга Гёте, музыка Франца Шуберта. Наша передача подходит к концу. В следующий раз мы будем слушать лид Шумана, какую мы вам расскажем в следующий раз. А сейчас мы с вами прощаемся. Это были Елизавета Щербакова
и Алексей Парин.
Всего вам самого хорошего.
До свидания.
О пении, об опере, о славе. Передача Алексея Парина.